Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как вы помните, да, мы с вами эту тему исследуем уже достаточно долго, да. Может быть, у вас возник уже вопрос такой, что вот такая тема, что такое духовное понимание истины. И можно было бы даже сказать, здесь много других тем было затронуто. Может быть, стоило бы разделить это все, как говорится, на отдельные проповеди, да. Но я тем самым, как бы название оно одно и то же, да, хотя темы затрагиваются, можно сказать, что и разные, но которые и последовательно одна другую дополняют. И я хотел вам именно этим самым показать, насколько истина библейская, она гармонична, она последовательна, она взаимосвязана, она, будем так говорить, истина, состоящая из многих как бы мелких истин, они друг друга дополняют и создают некое такое, будем говорить, общее полотно, общую картину, которую вы, вот, допустим, сейчас внимательно следите, можете видеть, насколько все гармонично связано. И, наверное, может быть, каждому из вас, ну, если не каждому, то многим, да, приходила в голову мысль, что вот мы читаем эту Библию, у нас как-то все в разрыве, все оторвано, каждая тема как-то так отдельно. Бывает, читаем тексты какие-то из какой-то главы, прочитали текст, рассказали там, кто как видит, кто как понимает вот этот текст. Выше-ниже мы не читаем. Бывает, выше или ниже, оно противоречит нашим объяснениям. И мы как-то так на это особенно не обращаем внимания и не уделяем этому внимания. Вот вы видите, да, мы когда-то начали говорить о том, что почему нет пришествия Христа до сих пор, да, а потому что не проповедуется Евангелие Царствия. Потом мы стали говорить о том, что такое Евангелие Царствия, и мы с вами поняли, что Евангелие Царствия – это Евангелие, которое, как я говорил, Евангелие святости, Евангелие, которое освобождает человека от греха. Евангелие Царствия могут проповедовать только те люди, внутри которых есть Евангелие Царствия, или просто Царство Небесное внутрь вас, да, или нас должно быть. Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть, другими словами говоря, Царство Небесное, то есть атмосфера неба должна пребывать в этих людях. Вы знаете, на небо ничто нечистое не попадет, да? И поэтому для того, чтобы люди, живущие здесь на земле, поклоняющиеся истинному Богу, чтобы они были, будем так говорить, членами вот этого царствия, то атмосфера неба, куда они стремятся, она должна быть уже здесь, сегодня, в них. Вот в этой человеческой греховной природе. Здесь эта природа должна переродиться, здесь она должна воскреснуть, как это произошло с плотью Иисуса Христа. И мы с вами говорили о том, что место освящения, согласно Библии, место освящения нашего, это как бы вы помните, да, Павел писал, я так своими словами быстренько напомню, что Христос предтечью за нас вошел во внутреннейшее, во святилище, за завесу, помните, да? И оставил нам надежду, чтобы мы ухватили за нее, как бы за этот якорь крепкий и безопасный. То есть, обратите внимание, если говорить вообще о том, что мы должны быть святыми, то тут, как говорится, я думаю, если трезво, здраво, самокритично читать Библию, не может быть у здравомыслящего христианина никакого протеста и никакого несогласия. Без святости никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что я свят. Всем это понятно, всем это известно, да. Но вот теперь вот мы говорим, а как же святиться, да? А вот Христос, великий пресвященник, который, ну, раньше это в виде пересвященника земного, в земном храме, да, производил пересвященник земной очищение святилища раз в году, А тут вот идет как некий такой намек, что на небе как бы есть святилище, и что там Христос, наш ходатай и пресвященник, тоже производит как очищение какого-то святилища. И вот те люди, которые будут проповедовать Евангелие Царствия, я уже говорил, это 144 тысячи, это люди, будем так говорить, не принадлежащие никакой конфессии. Они могут быть выходцами из разных конфессий, но это люди, которые не к церкви пришли, а пришли ко Христу. Они со Христом соединились, а не с церковью, доктринами, обрядами и зданиями. Да? Они пришли в контакт, в живой контакт с Богом. И вот Христос производит, как бы вот мы с вами читали в прошлый раз из Даниила 8 главы, что есть пророчество о каком-то святилище, которое там через 2300 вечеров и утр будет очищено. И мы с вами говорили о чем? Вы знаете, да, что очищение святилища – это не может быть очищением здания, как некоторые видят или некоторые понимают это, да. Заметьте, вот все, любая заповедь, любой запрет делать что-то там плохое, греховное, да, он связан только с тем, кто его, этот грех, может делать. Не может, вот знаете, здание освящают, здание не может быть грешное, оно не прелюбодействует, оно не ворует, оно не раздражается, оно не завидует. Святилище, куда якобы когда-то там, согласно Ветхому Завету, ну так будем говорить, собирались грехи Израиля, а потом пересвященник раз в году уходил в судный день и как бы очищал это святилище. Я думаю, вы понимаете, это символы, это образы, в которых мы с вами должны были бы разбираться. К сожалению, не учили этому ни раньше, значит, в Израиле, да, не учат нас сегодня, ныне, этому в церквах, в которые мы с вами ходили или до сих пор ходим. Так вот, смотрите, очищение святилища, как я вам уже говорил, это, значит, люди являются храмом Бога Живого или должны быть храмами Бога Живого. И для людей Бог и Христос являются храмом. Храм небесный – это Бог, храм земной – это мы. В храме, как вы помните, есть святое святых. Святое святых – это там, где происходит очищение, будем так говорить, человеческого храма. Внутри, в мыслях, в сердце, там, где зарождается грех. Внешняя часть, будем говорить, нашего храма – руки, глаза, язык, да, они от избытка сердца говорят, там, делают что-то, да. И отрубив руку или выколов глаз, мы никогда не избавимся от греха. Грех начинается в нашем сердце. Там, внутри, как говорится, за завесой, то есть за нашей плотью, как я уже говорил и показывал, да, внутри, там наше святое святых, которое должно очиститься, если туда войдет великий пересвященник Иисус Христос. И я вам говорил, что у Бога, Бог тоже является храмом, и есть его внутреннее, будем так говорить, святилище. Это небесный как бы храм. И вот наше внутреннее святилище, наш внутренний мир, наши мысли, наш разум, да, должны проникнуть как бы в храм Божий, во святилище, да, обратите внимание, во внутренний мир, в божеское естество от Бога, Отца или Иисуса Христа. Разницы нет. То есть, обратите внимание, я уже так скажу, два интеллекта. Связь двух храмов – это связь двух интеллектов. Разумный контакт, где мы проникаем, обратите внимание, в самое небо, в сам бесконечный, безграничный разум Бога нашего. И заметьте, когда происходит вот это соединение, мы в Боге, или Бог в нас, или Христос, кто во Христе, или Христос в нас, это разницы нет, я уже вам говорил. Вот когда происходит соединение двух святилищ, двух разумов, Божий и человеческий, Вот посредством работы Святого Духа происходит очищение внутреннего нашего мира. Меняются стереотипы мышления, меняются привычки. Мы начинаем видеть то, что раньше не видели. Мы начинаем любить то, что раньше не любили. Начинаем ненавидеть то, что раньше любили. У нас происходит перерождение. Мы, как и Христос, родились от семени Давидова. И по Духу Святыни через воскресение из мертвых можем стать сынами и дочерями Божьими. Так вот, мы с вами в прошлый раз подошли к тому, что святилище, тут пророчество, я его вам зачитал, сказал, что мы немножко позже вернемся к этому тексту, и мы вернемся, да? Но я сейчас к чему хочу сказать? Святилище – это внутренний мир людей. Этот внутренний мир за завесой внутри нас должен очиститься. Это мы прочитали пророчество о каком-то святилище, о том, что оно должно быть очищено. Дальше мы сегодня с вами прочитаем, что это за святилище. Далее. О каком очищении идет святилище? Ритуальное или настоящее, да? Ну, естественно, для себя мы, как говорится, можем извлечь какой-то урок. Почему бы нам не быть вот этим святилищем? А почему бы нам, познав вот этот процесс, не очиститься? Как вот об этом пишется в Писании, да? И вот мы, продолжая с вами эту тему, я вам сейчас хочу просто напомнить последний текст, который мы с вами в прошлый раз рассматривали. Это, ну, я прочитаю два стиха, да? Даниила 8 глава 14 текст. Значит, и сказал мне на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Да? Вы видите? Святилище, внутренний мир чей-то очистится. Как я уже говорил, это внутренняя часть нашего человеческого храма. Далее. Мы с вами читали, что это видение относится к концу времени, к отдаленным временам. И Даниила 12 глава, 7 текст. «И услышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». И сейчас я вот с этой мысли хочу продолжить наши дальнейшие размышления. Вот этот текст. «По совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Заметьте, святилище очистится когда? Соединяйте два текста. «По совершенном низложении силы народа святого». Кстати, если вернуться к Даниила 8 главы 14 тексту, то я хотел бы, значит, мысль такую, извините, даже не 14 текст, 13 текст Даниила, 8 глава, на что хотел бы обратить внимание. Я в прошлый раз, когда вам говорил, да, я вам выразил такую мысль. Значит, насколько простирается это видение о ежедневной жертве и об устошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И я вам говорил, ежедневная жертва – это каждый христианин, истинный христианин, подчеркиваю, должен ежедневно, общаясь со Христом, слыша подсказки, слыша обличения, да, должен приносить в жертву, то есть и умерщвлять плотские члены наши, на которые будет подсказывать Бог через работу Святого Духа. Вот это ежедневная жертва – это… Как я уже говорил, это вечеря Господня, она совершается ежедневно, как жертва. Наша, помните, Христос сказал, сие есть тело, взял хлеб и говорит, сие есть тело мое за вас сломимое. То есть имеется в виду, что это тело есть такая же плотская натура, как и у вас. Как только она начинает что-то, будем так говорить, вспоминать и желает себя проявить как-то, да, я имею в виду греховно, я ее беру вот так и преломляю, умерщвляю, будем говорить, свою плоть. И вы сие творите в мое воспоминание, обратите внимание, не хлебопреломлением занимайтесь там, кто раз в неделю, кто раз в месяц, кто квартал, а кто самый умный раз в году. Речь идет о смысле этого обряда. Сие творите. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Примите обличение, обратите внимание и сделайте вот так с тем грехом, на который вам Бог укажет. Преломите, умертвите. Вот о чем речь. Так я вам говорил, что ежедневная жертва – это нормальный процесс нормального искреннего христианина каждый день на протяжении всей жизни. И я вам говорил, что вторая часть этого стиха – и об опустошительном нечестии. И я вам говорил, мы этот текст тоже коснемся дальше, более подробно, да, что Павел, вы помните, предупреждает, что день тот не наступит, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, который сядет в храме Божьем как Бог, выдавая себя за Бога. Да, кто-то придет, выдавая себя за Бога или за Сына Божия. Вы же знаете, все мы ждем второго пришествия, и мы все дождемся. Кто Евангелие Царствие не исповедует, мы дождемся своего так называемого Мессию, да? И он скажет, что вот он я, и должно быть вот так. Отличаться этот Мессия будет, ну, коренным образом от того, о ком мы читаем, в кого мы вроде бы веровали. Но он скажет, вот я Христос, должно быть вот так, а не вот так, как вы привыкли. И как бы у Христа вот эта ежедневная жертва отнимется. А заметьте, а воинство Христово будет попираемо за что? То есть вот эти, будем так говорить, те люди, которые, внутри которых Царство Небесное, да, это называется воинство небесное. Вот это воинство, почему оно будет попираемо? А оно не признает вот этого, будем говорить, Мессию или лже-Мессию. Они будут продолжать ежедневную жертву приносить. А заметьте, а основная масса верующих, она, будем так говорить, переключит свое сознание, свой взор, будем говорить, с того Христа, который там, на того, который вот здесь сядет у нас на земле. И за это воинство небесное будет попираемо. Святыня. Обратите внимание, святыня связана со словом святость. Ежедневная жертва, чтобы быть святым, нужно приносить в жертву плотские свои члены. Так вот, борьба с грехом, стремление к чистоте и святости, да, вот эта святыня будет попираться. Вместо вот этих Божьих законов будут установлены другие законы. Кстати, хочу сказать, чтобы вы не удивлялись. Будет антихрист, а антихрист уже давным-давно, полным-полно. Они и примут. Почему? Потому что тот антихрист будет говорить то, к чему мы сегодня уже приучились. Грех не победим. Главное обряды, главные символы, доктрины какие-то, да, петь, плясать, деньги сдавать, и все. Тот Мессия принесет новое Евангелие, как вот Виссарион, да, написал некую толику, да, новое Евангелие какое-то такое. Так вот эти люди будут продолжать жертву приносить. Основная масса, она от этого отойдет. И их не будут попирать, хотя многие мы готовимся, что нас будут гнать. Не будут гнать, проиграем, как говорится, на первой секунде первого раунда. Получим, как говорится, извините, в дыню, потому что мы уже готовы к этому, да? Нам не нравится святость, нам не нравятся люди, которые говорят о святости. Нам тоже, как и древним евреям, нравится говорить, удалите от глаз наших святого Израилева. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Появится Мессия, который приятное предскажет. Будет сначала приятно, потом будет очень неприятно, когда мы доживем до одного момента, когда дверь благодати закроется, начнутся язвы. Все увидят, кто какому Мессии поклонялся. Так вот, по поводу совершенного низложения силы народа святого. Заметьте, очищение святилища, как вы думаете, вот, можно вот так вот выразиться, очищение святилища, ну, оно чистое, ну, на 89 или на 94%. Так подождите, оно чистое или все-таки там несколько процентов грязи есть? Я это к чему говорю и задаю такой вопрос. очищение святилища, если оно чистое, то полностью. Если немного недочищено, то оно недочистилось. И оно, будем так говорить, не святилище. Святилище – это огромное чистилище, я так уже буду говорить, да? Чистота должна быть огромная. Так вот, смотрите. Низложение силы, совершенное низложение силы народа святого, что эти слова обозначают? Полностью, абсолютно, все должно, уже извините, я так скажу, вылизано, вычищено и вышлифовано. Вот такая внутренность должна быть. И я вам говорю, что такое низложение? Совершенное низложение силы народа святого. Это не то, что народ доведут до ручки. Он будет бедный, разбитый, унылый. Нет, это народ святой. А низложение, совершенное низложение силы, это обозначает, Адамова природа будет полностью низложена, и святилище тем самым у этих людях очистится. Ну, а теперь, продолжая вот эту мысль, я хочу вам прочитать многие другие библейские тексты, чтобы вы поняли, о каком святилище идет речь, а к 2300, вот этой цифре дней, вечеров и утр, да, мы вернемся. Цифры говорят о каком-то периоде времени и говорят о том, что к концу этого времени святилище очистится, да. Но у нас сейчас, как говорится, главное не цифры, да, а главное понять. Ну, вот это то, что я, допустим, вам говорю, а это вообще правда или нет? Или, может, это я сижу там тоже, нечем заняться, сижу, выдумываю и вам, как говорится, парю мозги. Я вам прочитаю, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Что об этом написано во многих местах Писания, и это связано с конкретными людьми, с конкретным освящением, и причем освящением тотальным. Значит, вначале я прочитаю вам место Евреям 4 глава, с 3 по 13 текст. «Посему для народа Божьего...» Вот слышите, кто народ Божий, так вот, как говорится, определяйте. Кто не народ Божий, ну, кто говорит, это евреи. Ну, говорю, хорошо, пусть евреи. Значит, вы не народ Божий, вам вообще это не относится. «Посему для народа Божьего еще остается субботство». Я напоминаю текст. По совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Заметьте, совершенное низложение, совершенное очищение святилища. А тут мысль какая? Остается субботство. Что такое субботство? Абсолютный покой. Совершенное низложение силы народа святого. Почему я так говорю? Ну, я пример такой вам опять приведу. Что такое покой? Ну вот когда человека уже ничто не тревожит, ни о чем и ни из-за чего не будет переживать, когда его совесть чиста, все сделано и нет ничего недоделанного, он находится в покое. То есть вы видите, нет ничего, что его беспокоит. Для народа Божьего остается субботство. А субботство это что? Это покой. Ну я вам пример хочу привести. Вот даже если кто-то и понимает, и говорит такое, да, вот мы должны быть в покое, может, там недопонимаем, про какой покой идет речь. Ну, допустим, что да, надо так жить, чтобы грех меня ни за что не осуждал. Ну, я скажу, да, но это абсолютный покой. Это совершенное низложение силы народа святого. Это вообще тотальное очищение святилища или нет? Или так, ну, в основном, но не до конца. Вот пример я вам приведу. Вот если бы спросить, вот спрашивают мужчину, ну они там, как говорится, думают немножко уже дальше, да, там планируют что-то. Женщина его спрашивает, ты свободный? Не, ну да, конечно, свободный. А что так, ну да, ну почему, ну ты свободный, то есть мы можем вступать в брак? Да. А ты в браке с кем-то состоишь? Да, но он формальный. Ну так подождите, это вообще, ты свободный? Нет, формально еще нет, да? Нет, я свободный. Полностью свободный? Да. А у тебя детей нету внебрачных? Есть. А ты чувствуешь там зависимость? Да. Ну так ты полностью свободный или есть что-то тебя удерживает? Так вот это выражение «остается субботство» имеется в виду покой, это если он абсолютно покой, что этого человека нельзя ничем, как говорится, побеспокоить. Да, если я упокоен, ну что-то есть такое мелкое, одно, второе, чего бы я не хотел, и чтобы то, что меня тревожило бы, значит, я еще не в покое. То есть покой – это покой. Уже ничем и никак тебя не вывести с этого состояния. Нет страха ни перед чем и ни за что. Ибо кто вошел в покой его, обратите внимание, войти в покой – это, заметьте, когда плоть вообще молчит, то Дух Святой или умерла, да? То Дух Святой уже ему нечего и не в чем меня обличать. Ну, кто-то скажет, что, ну, ты, Саша, как говорится, начинаешь копать так глубоко, кто так может. Ну, кому так кажется, кому так неприятно, можете вообще не слушать. Я читаю то, что написано, если вы христиане и держите в руках эту Библию, часто любите ее так перед кем-то трясти, тогда слушайте. Кто вошел для народа Божьего, обратите внимание, для какого? Для всякого. Кто вообще претендует на роль народа Божьего? Остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих. Помните, да? Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение пред Богом. А если сердце осуждает, заметьте, в покой не вошли, то Бог тем более осуждает, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Больше даже, чем мы. Вы видите, кто вошел в покой, тот сам успокоился. От дел своих, как и Бог от своих. Итак, слушайте, постараемся, кому это написано? Всем нам постараемся войти, заметьте, стараться надо. А тут кроме старания надо же еще и знания иметь какие-то, да? Как войти в покой? Постараемся войти в покой он, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ну, вы помните, там вспоминается история древнего Израиля, которые выступали в пустыне, да, помните, да, где 40 лет ходили, и лягли почти все костями, за исключением пару человек. А теперь слушайте, о каком покое идет речь? Ибо Слово Божье, я уже так скажу, живо и действенно, как вот я говорю, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, обратите внимание, души – это чувство, дух – это разум, составов и мозгов, и я подчеркиваю, судит, вставляю слово, даже помышления, слышите, не, заметьте, помышления – это святилище, то, что внутри. Да, Бог может судить, если мы находимся на таком уровне, ну, за высказанное вслух слово. Может судить за то, что мы кому-то там кукиш показали, сказали накось выкуси, да? Может судить за то, что мы где-то кого-то обдурили. Или там расчет был какой-то корыстный. Совесть может судить. А вы обратите внимание, это уже за сделанный поступок, это за дело. А некоторые говорят, а я не делал ничего. Почему я говорю, вникай в себя, как написано, да? Вы слышите, Слово Божье, живо и действенно, я еще задаю вопрос о том, что мы слышим, то, что мы читаем, оно живо и действенно. Оно вот такое острое, и острее всякого меча обоюдоострое, и оно проникает до разделения души и духа, обратите внимание, мы даже не знаем, что такое дух, что такое душа, а что еще оно должно разделять дух и душу, а потом составы и мозги. И слушайте, и судит помышление, намерение сердечное. У нас это вообще есть? Если этого нет, то мы не народ Божий. Мы не дом Божий. Обратите внимание, помните, я говорил, ибо время начаться суду с дома Божия. Дом Божий – это мы должны быть, да? А Бог должен внутри нас. И если Бог внутри нас, то, помните, суд начинается какой? Чтобы мы не подумали, чтобы мы не решили делать, Бог тут же нам на своих весах вот так взвешивает и говорит, ты вообще видишь, что написано, что ты собираешься делать? И если я действительно храм Божий, я говорю, ой, Боже, прости меня, понял, на ходу исправляюсь. Так вот обратите внимание, суд Божий, Слово Божие живое, действенно, вы слышите, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит, слышите, суд дом, над Домом Божьим, судит даже помышления и намерения сердечные. И нет твари, нет, ну будем говорить, творения. Тварь здесь имеется в виду то, что мы творим. Нет твари сокровенной от него. Ну, про поступки тут разговора нету, тут даже люди это видят и слышат, да? А заметьте, нет твари. Мы начинаем творить преступление сначала где? В своем сердце. Там зависть, там злость, там хитрость, там подлость, там коварство. А потом разум продумает, как это все сделать. Или как это преподнести, чтобы никто не понял этого. Так вот, нет твари, нет поступка, нет мысли, нет намерения сердечного, сокрытого от него, но все обнажено, открыто перед очами его, ему дадим отчет. За что? Да не только за поступки, а даже за помышления, намерения сердечные. Я еще раз напоминаю, заметьте, это внутри, помышления, намерения сердечные, это святилище, даже там, вы видите, да? Святилище должно очиститься внутри. А это только при одном условии, если там, во святом святых моего храма, будет совершать служение Христос, великий пресвященник и ходатай. Все стою у двери и стучу, если кто услышит. А мы говорим, ты в адресом ошибся. Я уже крестился, венчался. А Христос говорит, ты скоро помрешь. Ты вот иди к тому, кто еще не верующий в церковь не ходит. А ему Христос говорит, тот, кто не ходит в церковь, не ходит из-за тебя, а меня любит. Так вот, обратите внимание, святилище очистится, заметьте, помышление и намерение сердечное, и там должен быть покой, даже в мыслях человек не должен грешить. Я понимаю, как некоторым сейчас слушается вот это, то, что, о чем я говорю, да, что даже и помышление, и намерение сердечное, и мы за это будем отвечать, так тоже спасется. Я говорю, читайте, читайте Евангелие, там написано. Кто спрашивал Христа, так кто же может спастись? А там написано, человеком это невозможно, а Богу возможно. А я вам просто добавляю, вот, когда пустим его туда, а чтобы его пустить туда, так надо еще, как говорится, академию окончить. Потому что мы в детской ясельной группе какой-то, да? Нам этого не рассказывают. В лучшем случае скажут, что да, мы должны стараться. А как стараться не обижаться, когда обида прет прямо, как говорится, со всех щелей, да? Или раздражение. Так вот, даже за помышления и намерения сердечные мы будем дадим отчет. Поэтому Слово Божье обличает, заметьте, если Бог внутри, вы поняли, во святилище, Христос, в лице Христа, так будем говорить, да? То даже... Заметьте, Бог обличает нас даже только за мысли и только за намерения сердечные. Уже даже за это Бог обличает. И заметьте, покой остается субботство. Войти в покой в какой? Чтобы даже не только за поступки не было никакого осуждения, не было никакого обличения со стороны Бога, но даже за помышления, намерения сердечные. Заметьте, это очищение святилища. Субботство – это покой, причем абсолютный покой, полное, совершенное низложение силы народа святого. Следующее место. Иакова 2 глава с 10 по 12 текст. Кто, обратите внимание, вот мы читаем вот так тексты, иногда, знаете, вот пробежались, ну что тут непонятного, да? Кто соблюдает весь закон, обратите внимание. И согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ну как вот, если бы кто-то вот так перефразировал, или я бы вам перефразировал текст и сказал бы так. Ну вот, смотрите, вы все заповеди соблюли. Ни по одной не согрешили, кроме одной. Там пожелали, там, допустим, жену ближнего своего. Как вы будете отвечать? Что вы вроде бы убили, так вы же не убивали. Да вы даже пожелали, вы только пожелали, Ну вы же с нею, как говорится, в постель не полезли. Буквального прелюбодеяния-то не было. Вы посмотрели с вожделением и пожелали. Вы видите, да? Как тут все остальные заповеди к этому приписать? Помните, я уже как-то говорил на эту тему. Весь закон и все пророки в одном слове. Люби ближнего, как самого себя и Бога. Там, помните, да? Какая разница, заметьте, нарушение любой заповеди – это зло. А заповеди, они просто так говорят, один зло как сделал? Ну, взял и убил. Он злился, убил. Другой говорит, не, убивать нельзя, я просто его жену соблазню, а убивать не буду. Но этим самым ему тоже зло сделаю. Разрушу чью-то семью. А кто-то говорит, а я украду. Немножко так, но все равно ему будет неприятно. То есть любая заповедь – это преступление, это зло. Каждая заповедь – это способ, как выразить зло. Поэтому, заметьте, неважно, какую ты заповедь нарушил, ты, в принципе, нарушил закон, который говорит, не делай зла никому и никак, и никогда. Так вот, кто соблюдет весь закон, согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Вы видите, закон как бы говорит одно – не делай ближнему зла, люби ближнего, как самого себя. А я как бы говорю, я не буду делать зла ближнему своему вот так, вот так, вот так, а вот так чуть-чуть, вот такую гадость я ему сделаю. Ты нарушил все равно весь закон, потому что весь закон, он как бы имеет одну главную суть. Не делай никакого зла никому и никогда. А теперь смотрите, так говорите и так поступайте. Я тут бы добавил, это не изменит смысл. И так думайте. Как имеющие быть судимы по закону свободы. И вопрос такой мне к вам. А что это за закон свободы, по которому мы будем судимы? Вот заметьте. Вы помните, да, те, которые Христовы, это те, которые, а те, которые Христовы, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. На таковых нет закона, обратите внимание, они свободны. Что такое закон свободы? Если я делаю грех, то, обратите внимание, закон предъявляет ко мне претензии, и я ему, этому закону, буду должен, я не свободен, я должен буду ответить по строгости закона. Что такое закон свободы? Если ты не свободен от греха, неважно, от какого большого, маленького, да? Если я свободен от любого греха, то, слушайте, закон ко мне, меня приведут, я уже так образно говорю, пред лицо закона. Он скажет, этот человек свободен, он не подсуден, на таковых нет закона. Направо, в Царство Небес. А если я... Ну, один грех не делаю, но другой делаю. То я имею задолженность перед законом. И закон должен со мной разобраться, знаете. Уже на суде поздно будет каяться. Я имею в виду на том, на небесном. Вот здесь еще пока над Домом Божьим совершается суд, если мы Дом Божий, конечно, да. Тут еще можно, как говорится, раскаяться. А там уже... Это будет бесполезно, потому что поздно. Так вот, обратите внимание, что такое закон свободы. Опять возвращаюсь, да? Если я ничего не делаю вообще, ни в мыслях плохого, ни в поступках, да? Заметьте, я абсолютно свободный. А заметьте, если я, тут почему я говорю, совершенное низложение народа святого. Свобода – это когда полностью свободен. Когда чуть-чуть какая-то веревочка все-таки меня держит на привязи, да? Когда хоть в чем-то небольшом, но тем не менее я имею страх перед кем-то и за что-то. Хотя бы где-то в чем-то я понимаю, что я не прав, и меня Бог судит, а я остаюсь при своем мнении, обратите внимание, значит, я еще не свободен. Те, кто распяли плоть со страстями и похотями, я думаю, вы понимаете, там распяли не на 94, не на 98%. Распяли, так это до конца на 100. А не так, что я распял на 98%, но не дораспял, но это мелочь такая, 2%. Нет, свобода, значит, свобода. Покой, как я говорю, значит, это покой на 100%. Совершенное низложение силы народа святого, как вы уже поняли, да? Это не на 98%, а на 100%. Имеется в виду, на 100% в соответствии с тем уровнем познания, который мы имеем. Это я вам, как говорится, в дополнение к тому, что такое совершенное низложение силы народа святого. Теперь читаем следующее место Писания. Это Откровение 7 глава с 1 по 3 текст. После сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда на земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Помните, я вам читал с Даниила, когда исполнятся эти слова? К концу времени, времен и полувремени. Низложение силы народа святого. Помните, да? Время, времена, время и полувремя. Времена 2 года, время 1 год, 3, и полувремя полгода, 3,5 года или 1260 дней, помните, да, по Откровению 13 главы. А потом закрывается дверь благодати. Так вот, вот здесь, смотрите, 4 ангела, которым дано вредить землю и морю, говоря, заметьте, как вредить. 4 ангела стоят на 4 углах земли и держат 4 ветра земли. Ну вот имеется в виду, как бы держат, не пускают. Чтобы не делали никакого, вот эти ветры, не сделали никакого вреда на земле, там море и так далее. О чем речь идет? По окончании 2300 вечеров и утр. Или... Эти цифры совпадают. 1260 дней. Эти даты, конец их совпадает, да? Или если 1290 дней, то это на 30 дней раньше. Я уже говорил, где это начнется, этот новый мировой порядок. Сначала и через 30 дней перекинется на всю планету. А дальше происходит закрытие дверей благодати. То есть Дух Святой отнимается от земли. И на земле, согласно Откровению 16 главы, начинается 7 последних язв. Так вот здесь, в Откровении 7 главы, написано, вот эти 4 ангела держат, как бы, это образно, это картины такие образные, символические, за которыми стоят некие события. Ветры – это стихии, которые готовы, будем так говорить, вырваться из рук этих 4 ангелов, да, и... На земле, как говорится, навести марафет. Вот то, что мы натворили, вот то зло, что мы сеяли, мы должны это все пожать. Вот эти 4 ангела держат, обратите, то есть дверь благодати еще не закрывается, потому что если закроется, ветры надо отпускать. А дальше читайте 16 главу книги Откровения, что будет на нашей земле происходить. Так вот, четыре ангела держат, для чего? Смотрите, написано. Держите, как бы ангел говорит, эти ветры, да? Не делайте вреда, то есть не отпускайте вот эти ветры, не разрешайте вот этим силам зла разразиться на земле, после чего уже никакого покаяния, никакого спасения не будет. Держите эти ветры, обратите внимание, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Вы слышите, да? Как, то есть я по-другому говорю, как только положим печати, заметьте, как бы ангелы ложат или делают оттиск печати Божьих, заметьте, на челах рабов Бога нашего. Как только печати будут положены, как только эти люди будут запечатлены вот этим божеским естеством, которое будет теперь внутри их, дальше Бог как бы скажет, а теперь, четыре ангела, отпускайте эти ветры. И дальше 16 глава книги Откровения, читайте сами, не буду сейчас, как говорится, на это отвлекаться. Что будет на нашей земле, читайте, чтобы знали, когда будет, чтобы мы уже поняли. Берем белые простыни, идем на кладбище и закапываемся сразу. Так будет легче перенести вот эти все последние язвы. Значит, смотрите, на челах рабов Бога положим печати. Вы помните, да, я потом прочитаю этот текст еще раз, хотя уже читал. 144 тысячи, у которых, помните, имя Отца на челах. Вы видите, да? О чем как бы идет речь, вот эта печать, о чем? Слушайте, что это рабы полностью, стопроцентные рабы, у которых ничего человеческого, я уже так скажу, в хорошем смысле, ничего человеческого, в смысле греховного, не осталось. Это совершенное низложение силы вот той плоти Адамовой, в которой они родились и от которой они полностью избавились. Она, как говорится, умерла. Они ее распяли. Они уже Христовы, и теперь на их челах стоит печать. Ну, не подумайте, что это буквальная печать, да? Речь идет не о печати, не о оттиске какой-то там круглой гербовой печати. Печать Божья, да? Чтобы вы знали. Вот я вам уже говорил, приводил примеры, да? Стефана побивают камнями, лицо его сияет, как лицо ангела Божьего. На его лице, заметьте, печать Божья, когда у человека нет греха, когда совесть чиста, когда покой абсолютный, когда свобода абсолютная, нет ненависти, нет зла, нет обиды, нет недовольства. Лицо имеет определенный отпечаток, отпечаток неба. Я думаю, вы поняли, да? Не будет лицо искажено гримасой ненависти на лицах вот этих 144 тысяч, которые будут умирать и говорить, ну ладно, я вот сейчас я спасусь, я тебя потом на суде, как говорится, припишу, гадина такая рассекая, да? Нет. Там будет вот то, что у Стефана, там будет вот то, что было у Христа. Прости им, Господи, ибо не ведают, ибо не знают, что делают. Это я вам сейчас просто говорю. Вы же помните, да, в книге Откровения, 14 глава, да, там 13 глава. Вы помните, там есть начертание зверя. Помните, да? Тут не написано начертание Божие, ну, знаете, вроде лицо поцарапано, да? Тут не начертание, тут как бы, ну, что-то начертано, заметьте, начертание это не обязательно чертить чертилкой острой такой, знаете, царапать лицо. Начертано, написано как бы, чей-то оттиск, какое-то изображение, да? Так вот, у рабов Бога живого печать начертана. Только печать, вы поняли, лица. Любовь не завидует, не раздражается, не гримасничает, не обижается, не мстит, не пакостит, не завидует. Лицо не меняет свое отображение, да? Там всегда любовь все переносит, все терпит, помните, да? Не мыслит зла. Это я к чему говорю? Печать Божья. Это не печать, это не чип Божий. Его вшивать никому не будут. Никакой печатью на лбу, как говорится, тоже ничего не будут делать. Речь идет, когда меняется внутренний мир, когда святое святых очищается, то лицо озаряется, взгляд открытый, прятать ни перед кем, ни за что не надо. Любовь, она и есть любовь, ее не подделаешь. Любовь, если есть, ее не скроешь. Ненависть, если она есть, ее не скроешь. Равнодушие, если есть, его тоже нельзя скрыть. Это все, вот это, чтобы вы знали, печать, чьи мы с вами рабы, кому служим, тот отпечаток и носим. Та гримаса или тот светлый лик мы носим. Это я к тому, что когда там, чтобы вы уже поняли, там в 13, 14 главе Откровения, там есть слова, которые говорят о печати Божьей с одной стороны, а с другой печать зверя. И чтобы нам понять, что такое за печать зверя, и мы не сидели там, не мудрили, да, что у кого-то там на затылке, кто-то там родился, у него на затылке, ну прямо 666. Чтобы никто не думал, что печать зверя – это вот чип. Хотя эти чипы не надо на это соглашаться, да? Их не надо принимать, эти чипы. Но это не печать зверя. Потому что если бы это была печать зверя, и кто имеет эту печать, да, то я им должен сказать, ну так можно просто любого человека взять, связать, и ему этот чип туда, как говорится, под кожу загнать. И что, и человек погибает, да? Ну, слишком примитивно, слишком глупо получилось бы, да? Это тот чип Божий, я уже так говорю, печать Божия, которую никто и никогда, и ни при каких обстоятельствах не поделает. Если я ненавижу кого-то, в моем лице вы не увидите нотки любви. Притворство будет, да, улыбка кислая будет, но ненависть будет просматриваться везде. Вот это есть начертание зверя. Заметьте, зверь, он и есть зверь, он исполнен зла. У него есть жестокость. И печать зверя, обратите внимание, в конце люди разделятся, независимо от того, какой национальности, какой страны, какой конфессии или вероисповедания. Разделится весь мир на два лагеря. На тех, кто почитает Бога и кто не почитает. На добрых и на злых. На любящих и ненавистных. Любящие имеют печать любви Божьей здесь, да? А, будем говорить, подданные другого царя, другого мессии, будут иметь печать зверя. Кстати, они сегодня, когда обижаются, чтобы вы знали, то есть печать зверя. Посмотрите на себя в зеркале. А лучше попросите, чтобы кто-нибудь вас сфотографировал в тот момент, когда вы на кого-то там с раздражением смотрите или говорите. Ну, чтобы вы знали, вот печать уже стоит, а вы все боитесь какого-то там печати где-то на стороне. Или вакцина это, или там чип там буквально, да. Я говорю, вакцина это тоже гадость, ее не надо принимать. Но я к чему это говорю? Что не в вакцине тут печать зверя. И не в чипе печать зверя. А печать зверя это вот чей мы храм и кто там живет. Если там живет зависть, то у нас вот тут печать такая будет. Если мы на кого-то раздражены, то тут точно печать зверя какого-то, да? Когда мы разговариваем, когда мы посылаем, когда мы говорим, на тебе кукиш, да? Вот это печать зверя, чтобы мы все знали. Но это так попутно, потому что, ну, тоже, как говорится, по этой же самой теме, да? Так вот, обратите внимание, на земле не начнутся семь последних язв, доколе не будут положены печати на челах рабов Бога нашего. Вы слышите, да? Еще раз напоминаю. По совершенном низложении сил народа святого все это совершится, да? К концу, заметьте, времени, времен и полувремени. Подчеркиваю, 2300 вечеров и утр святилище очистится. Совершенное низложение силы народа Божьего совершится. Или к концу 1260 дней. Вы видите, что 2300 вечеров и утр, 1260 дней и 1290, они все заканчиваются в один день. Ну, кто-то скажет, есть еще 1335 дней, и там написано, блажен, кто доживет, да, до этого времени, достигнет этого времени. Там речь идет о том, что, вот заметьте, 1290, 1260, 1290, а потом остается 45 дней. Это время на язвы, которые останутся. Но, согласно 24 главе книги Матфея, да, там написано, ради избранных сократятся те дни, вот эти 45 дней. Это я к чему сейчас говорю. Святилище – это люди. Далее. Если оно очищается, то это народ Божий, это дом Божий. Значит, Христос в этих людях является великим первосвященником и живет в этих домах, и заметьте, помогает очищению вот этого святилища. И когда вот это совершится, полное низложение силы народа святого, закрывается дверь благодати. Это чтобы вы уже поняли, 2300 вечеров и утр и 1260 дней, они сходятся буквально день в день к моменту закрытия дверей благодати и началу семи последних язв. Теперь дальше читаем. Это же самая глава, 7 глава, с 13 по 15 текст. И начав речь, это та же самая Откровение, 17 глава, где написано, и слышал я там число запечатленных, 144 тысячи по 12 тысяч от каждого колена, помните, да? И начав речь, один из старцев спросил у меня, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Обратите внимание, вот эти 144 тысячи, вот это... Пока на ихних челах будет запечатлеваться вот эта печать Бога, да, об этих же людях уже потом пишется, уже потом. Ну, я имею в виду по тексту, да, сначала как бы держите ветры, потом я слышал там число запечатленных по 12 тысяч от каждого колена, потом я взглянул и увидел вот это число, великое множество, да. И смотрите. И облеченные в белые одежды. То есть, заметьте, печать Бога живого, другими словами, это синоним, да, это белые одежды праведности Христа. То есть, в белых одеждах, то есть, нет ни пятнышка, нет ни дырочки на одеждах, соринки нет. Кто сии облеченные в белые одежды, откуда они пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин? Он сказал мне, слушайте, это те, которые пришли от великой скорби. О какой скорби идет? Помните 24 глава Матфея? Будет великая скорбь, какой не было дней, сколько существует земля. Что значит пришли от великой скорби? Но я вам читал. Когда святыня и воинство будут попираемы, их будут гнать, их будут ненавидеть, это люди будут вне закона, ну, того, который выпустят. У нас же, знаете, законы выпускают, чтобы сделать человека преступника, надо просто создать закон, а потом ты вдруг до сих пор был не преступник, а становишься преступником. Это те, которые пришли от великой скорби. Еще, кроме того, вот это что такое великая скорбь? Это не просто гонение 3,5 года, когда будет, помните, убиваем всяких, кто не поклонится. Речь идет о чем? Когда начнутся 7 последних язв, вот это и есть величайшая скорбь, какой не было дней, сколько существует земля. Эти люди пройдут и эти события. Переживут и их. Это те люди, которые будут живыми встречать Христа. Это те люди, которые претерпят то, что, как говорится, врагу не пожелаешь. Но они сохранят свою чистоту и верность Богу. Почему? Они омыли, слушайте, омыли одежды свои и убелили. Вы слышите? Очищение святилища. Вот они в белых одеждах. Чуть выше мы прочитали печати на челах рабов Бога нашего, да? Те, слушайте, Откуда вот эти белые одежды? Вот мы привыкли всегда так говорить, это белые одежды, это праведность Христа, он нам эту одежду одевает, он нас одевает, и мы вот беленькие, а внутри вонюченькие, а внутри-то грязненькие. Речь идет, заметьте, Царство Божие внутри нас есть. Это не то, что внутри гадость, а здесь прикрыта беленькой, чистенькой одеждой, да? Вы слышите? Нам говорят, что это Христос дает. Теперь слушайте, они, 144 тысячи, они, я вставляю слово, чтобы было понятно, омыли одежды свои, а одежда есть праведность. А праведность здесь речь идет вообще не об одежде вообще. Эти люди в это последнее время будут в лохмотьях дырявых и грязных. Они омыли одежды свои, теперь слушайте, омыли. Ну, можно помыть. Но знаете, вот цвет не совсем белый, не совсем белоснежный. Дальше написано. И убелили одежды свои кровью Агнца. И вот загадка. Мы все говорим про Агнца, про нашего ходатая искупителя Иисуса Христа. И кровь его очищает. Теперь слушайте, это у нас так, знаете, махнул, пусть косят, да? Кровь его очищает. Я говорю, слушай, ты в прошлом году болтал, в позапрошлом болтал, дурил людей, в этом году, и говоришь, кровь Иисуса Христа очищает. Но если очищает, покажи чистоту. Если грех остается, о каком очищении ты вообще говоришь, и зачем рот открываешь? Слушайте, люди омыли одежды свои, где? В крови Агнца. Потом слушайте. И убелили, вычистили настолько, что есть такой псалом «Снегобелей», да? Там слова такие «Снегобелей», вот одежды, в которые там у Христа и в которые он нас должен надеть. Вот загадка, как омыть в крови Агнца одежды. А потом как убелить, обратите внимание, омыть – это такая крупная грязь, а убелить – это оттенок белого с сероватостью довести до белоснежной чистоты. Это отдельная тема. Я сейчас не буду, а то так, знаете, как говорится, я не кончу эту тему. Эта тема будет из 1260 наших занятий проходить, да? Ну, заметьте, они омыли, они нас омыли, а мы лежали еще и дрыгали ногами. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Теперь слушайте, за это они пребывают ныне пред престолом Бога. Вы слышите? И служат Ему день и ночь в храме Его. Вы слышите, да? В 1-7 главе там вначале пишется, что на земле ангелы держат ветры, другой иной говорит, держите, пока не положим. Потом вроде, как говорится, положили, потом великое множество людей с пальмовыми ветвями стоят, да, помните, да. Потом уже видение на небе они уже. То есть в 1 главе там как бы так довольно большой промежуток времени, вот как бы так в 1 главу концентрированно взято и сжато, да. Так вот, обратите внимание, за это, за то, что они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца, некоторые говорят, это там же написано великое множество, помните, да? Так великое множество, я говорю, внимательно читайте. В начале написано, 7 главы, там Иоанн пишет, я слышал, вы слышите? Я видел 4 ангелов. Я услышал там или увидел иного ангела, который говорит этим 4 ангелам, держите. А потом написано, взглянул я и увидел великое множество людей. То есть сначала он слышал только разговор про 144 тысячи праведников. Но он их не видел. А потом, ну, знаете, типа повернулся, взглянул я и увидел великое множество людей. Помните, да? В белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Это те же самые 144 тысячи. Кто-то скажет, великое множество тут, значит, это все остальные. Ну хорошо, если все остальные, то все остальные будут это, как говорится, пребывать пред престолом Бога и служить Ему день и ночь в храме, да? Абсолютно все спасены. Я хочу просто напомнить коротенько. В книге Откровения про всех остальных, кроме 144 тысячи, очень коротенькое упоминание. Там есть жена невеста Христа, и написано «прочие от семени жены». Вот это «прочие от семени жены» – это те, которые примкнут к этому движению. А дальше, где написано там, вот, ну, типа вот как мы читаем сейчас, 7 глава Откровения, где там написано, там 13 книга Откровения, глава вернее, 14 там помните, да, потом там 18, 19, там воинство, там все про 144 тысячи идет. Там про простых, спасенных, еле-еле спасенных там речь не идет. Там воинство небесное, те, которые живут еще в теле человеческом, но принадлежат к небу, дух неба в них, они называются воинство небесное. Следовали за ним на конях белых и чистых. А это воинство, оно воевало не мечами, оно воевало словом свидетельства своего. Это были гонимые, но почему воинство? Их никто не сломал, как и Христа. Так вот, за это они, вот эти в белых одеждах, великое множество, кстати, там написано, всякого племени, колена, языка и народа, чтобы вы знали, в Ветхом Завете язычник, который принимал иудаизм, там будем так говорить, да, принимал, приходил к Богу Израилеву, вы помните, через несколько поколений он входил в исчисление сынов Израиля. Чтобы вы знали, Израиль обозначает победитель. Суть не поменялась, но то, что евреи не захотели быть победителями, за это они остались евреями, в буквальном смысле, национальностью остались. Но они не евреи, они не Израиль. Израиль – это тот, кто побеждает грех. Вторая, третья глава книги Откровения, помните, каждое послание какой-то церкви чем завершается? Побеждающий наследует все. Побеждающего облеку в торжественные белые одежды. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающий сядет со мной, заметьте, победитель. А это Израиль. Помните, да? Тебя звали Яков, отныне ты будешь Израиль, ибо ты с Богом боролся и человеков будешь одолевать. Вот он, Израиль. Так почему написано... 144 тысячи, увидел я вот это великий сон людей, да, в белых одеждах. Почему написано «всякого племени, колена, языка и народа»? Потому что в Новом Завете не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет, и не всякий считается его народом, да? Вы помните? Не тот иудей, кто по наружности, не тот, кто иудей, кто там, а кто внутренне, суть таков. И не то обрезание, которое снаружи, это чтобы вы поняли. В 144 тысячи, 144 тысячи, войдут истинные израильтяне из всякого племени, колена, языка и народа. Чтобы вы знали, Иаков не был израильтянином. Это имя он получил, когда боролся с Богом, желая получить прощение за свой грех обмана брата Исава. А это не национальность. Это вот дух победителя. Господи, не отпущу, пока не благословишь. Пока не простишь, я так раскаиваюсь. Пока не простишь, я тебя не отпущу. И Бог говорит, вот Израиль теперь тебе имя будет. И вот то сегодня вот так будет очищаться, вот только тот, кто будет вот так стараться, это израильтяне из всякого племени, колена, языка и народа, и они будут причислены к 144 тысячам. Да, там будут евреи. Боюсь только, ну, процент будет совсем не такой, как некоторые думают, это все одни евреи. Нет. Там написано, так вот, обратите внимание, за это они ныне, пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Обратите внимание. Помните слова? Вселюсь в них. и буду ходить в них, заметьте, сидящий на престоле будет обитать в них. Слушайте, так кем будут являться 144 тысячи для сидящего на престоле? Храмами. А теперь слушайте, эти 144 тысячи пребывают пред престолом Бога и служат Ему, слушайте, день и ночь в храме Его. Читаю дальше, чтобы вам понятно было. Откровение 21 глава, 2-3 текст. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим». Заметьте, на небе не будет Москва, не будет Нью-Йорк, ни Париж, ни Берлин не будет. И Иерусалим. Ну так вроде ж туда евреи должны быть. Да нет, Иерусалим – город мира. А в город мира войдут все, кто вошел в покой, в чьих сердцах мир. А чтобы войти в покой, то нужно быть победителем над грехом, это быть Израилем. Или быть евреем. И Авраам, вы знаете, он не был евреем по национальности. Он или перс, или медянин какой-нибудь из Ура Халдейского. Ну, территория, будем так говорить, Вавилона, да? Еврей обозначает странник. Бог назвал Авраама странником, иди и странствуй. То есть ты являешься странником здесь на земле и пришельцем. Ты вообще идешь в небо. Твои интересы не должны быть связаны с земными ценностями, с какими связаны сердца всех людей. Еврей – это странник. Чтобы попасть на небо, нужно жить интересами неба. А здесь мы транзитом должны, то есть привязываться к чему-то, жить какими-то интересами, ставить цели какие-то земные. Это не еврей. На небо попадут евреи не по национальности, а по состоянию души. Это те, которые взирали в вечность. Это те, которые жили Богом и жили интересами Царства Божьего. Да, у них здесь семьи, у них работа была, но жили это они этим только постольку, поскольку нужно было жить, поддерживать себя, как говорится, в жизни на плаву. Но интересы были первостепенной важности, это интересы неба. Так вот, смотрите, я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Вы слышите? Небесный Иерусалим, это многие говорят, вот на небе город, вот там ворота жемчужные, там стены такие, как говорится, все из драгоценных камней, там, ну, куда ни глянь, как говорится, Эрмитаж или там какие-то сокровищницы нервно курят в стороне. Такое богатство, теперь слушайте, Небесный Иерусалим, кто это? Святый город Небесный Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Вы помните, да? Невеста. Жена невеста, это 144 тысячи. Теперь город Иерусалим, это опять город, приготовленный как невеста, и на голове, наверное, венец, украшенный для мужа своего. Обратите внимание, Иерусалим выходит замуж за какого-то мужа, да? И услышал я громкий голос с неба говорящий, слушайте внимательно, все скиния Бога с человеками. Что такое скиния? Ну, скиния, помните, да? В пустыне, когда евреи вышли из Египта. Скиния – это, так будем говорить, переносной храм. Потом при Соломоне уже был построен Соломонов храм, он уже не переносной. Это была не скиния, это было уже такое стационарное капитальное здание. А пока евреи ходили, и они не могли вот такое здание таскать за собой. Селенок мало. Это была скиния. Там кожи, там подножия были, там столпы были какие-то, да. Но это все убиралось, складывалось, переносилось, опять ставилось, опять как ходили, так и носили скинию. Так обратите внимание, святый город Иерусалим, опять спрашиваю вас, город вообще, стены, дома, улицы святыми бывают? Я думаю, вы понимаете, почему я задаю такой вопрос. Нет. Город Иерусалима – это жители Иерусалима. Святой город бывает только от святых людей, которые там находятся. Так вот, город Иерусалим – это 144 тысячи. Почему город Иерусалим святой? Потому что 144 тысячи – святые. И заметьте, вот эти люди символизируются городом Иерусалимом. И вот эти люди, какие этот Иерусалим, они приготовлены, как невеста украшенная, для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, все скиния Бога с человеком. Заметьте, скиния Бога с человеками. Это храм, где Бог с человеками в храме. Скиния собрания. Где Бог, ну так будем говорить, общается, вы как Христос, с учениками, где Бог с вот этими 144 тысячами. Вот они пред престолом день и ночь. Да? Служат ему. Тут это образно. Это так написано, знаете, как в древние времена многие понимали. Служить, это там скотильница, и там жертвы, там жертвенники, там кровь, там тук, там, знаете, благовонные курения какие-то. И вот это день и ночь, вот это резать, знаете, мясокомбинат такой. Нет, это образно. Будут служить день и ночь. То есть эти люди настолько были преданные Богу, настолько приблизились к его божескому естеству. Знаете почему? А у них контакт был интеллектуальный, заметьте. С премудростью, с глубинами премудрости Божьей. Они, как бы так я уже буду говорить, растворились в океане Божьей премудрости. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Два интеллекта связаны, и один из них пошел навстречу Высшему и растворился в нем. Поэтому что такое день и ночь? А у них нету как бы перерыва, у них других интересов нет. Они живут интересами. Служить Богу, это не имеется в виду храм, там, жертвы какие-то, там, кадильницы, поклонение лбом до земли. Нет. Служить Богу можно и сегодня. Можно день и ночь в храме Его проникаем в Бога, слышим Его голос. Через этот голос мы познаем глубины божественной премудрости. Нас это захватывает, нами это интересно, нас это увлекает, и мы этим живем. Других интересов нет, отдыха нет, усталости тоже нет. Как рыба в воде, так мы можем быть в Боге. Так вот, служат ему день и ночь, и слушайте, сидящий на престоле будет обитать в них. Вы слышите? Они в его храме, вы поняли, да? Я говорю, место встречи изменить нельзя. Они в нем, а он в них. Сидящий обитать будет в них, вот я вам прочитал. Небесный Иерусалим – это 144 тысячи. И заметьте, 144 тысячи, как город Иерусалим, украшенный, как невеста для мужа своего. Это, заметьте, 144 тысячи, это скиния Бога с человеком. Это храм для Бога. 144 тысячи, это храм, в котором обитает Бог. Для 144 тысяч Бог, Христос, является храмом. Он в них, они в нем. И слушайте, он будет обитать с ними. Они будут его народом. И сам Бог с ними будет их, Богом их. Ну, я тут мог бы еще, конечно, прочитать еще что-то. Помните, да, это 21 глава Откровения, 10-11 стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Я что еще хочу напомнить, да? Кто, ну, может, сомневается, прочитайте. Описание небесного Иерусалима. Там, помните, 12 ворот, на которых написаны имена 12 колен сынов Израилевых. 12 оснований стен, имена апостолов. Обратите внимание. 12 тысяч, длина, широта, высота 12 тысяч одинаковые. 12 тысяч так, 12 тысяч так. 12 на 12, 144, да? 12 тысяч на 12 тысяч, 144. И вверх 144. Вы поняли, почему такие цифры? Это город кубовидный, так можно сказать, да? Так 12 тысяч, так 12. Площадь 144 тысячи. Речь идет именно о людях. И заметьте, небесный Иерусалим, это храм Божий, это 144 тысячи, это лучшие из лучших, которые на земле достигли вот такой святости. Еще читаю уже просто, это сегодня будет уже последний текст, да? Значит, Откровение 21, 22, 23 текст. Храма же я не видел в нем, обратите внимание. Вы помните, я в 7 главе читал? Они будут служить в храме его день и ночь. Где? Вот обратите внимание, он в них, они в нем. Иерусалим – это и есть скиния, это и есть храм Божий. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его. Вы слышите, да? Так они будут день и ночь в храме его. Это где? В Боге. И так, кто во Христе, тут новая тварь. Отец во мне, и я в Отце. Помните выражение, да? Храма я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Заметьте, Агнец и храм, Агнец и светильник, солнце, будем так говорить, незаходящее. Вы видите, да? Так вопрос опять-таки. На небе храм есть? Храма я не видел. Ну, написано, что отверзлось небо, и увидел я там ковчег, помните? Будут служить в храме его. А тут, оказывается, храма его нет. А почему? А потому что для Бога храм – это 144 тысячи, а для 144 тысяч – это Бог, Отец и Сын. И все. Я пока на этом заканчиваю наше общение. Вы видите, да, вот тексты, которые я вам зачитываю, чтобы вы просто поняли. Да, здесь прямо вот таких нет параллельных ссылок в Библии на эти тексты. Потому что те, кто писали параллельные ссылки в Библии, ну, знаете, где-то нечто подобное, то там просто либо слово такое повторяется, либо ситуация, которая напоминается. И параллельное место как бы говорит о том, что вот там еще вот это написано. А вот это все в параллельных местах вы не найдете. Это смысл Писания. Это духовное понимание Библии. Когда понимаешь одно и правильно понимаешь, тогда начинаешь понимать, будем так говорить, логическую, духовную связь текстов, которые внешне, может быть, даже не похожи, как будто бы говорят совершенно о разных вещах. Вот вся Библия, через всю Библию, красной линией проходит святость. И если мы сходим с вот этой генеральной, будем так говорить, линии, да, со святости на обряды, на членство церкви, на праздники, доктрины, церемонии, если мы начинаем говорить, что ценность не святость, а членство церкви, участие в святых обрядах, в поклонениях, там, при прославлениях, в говорениях на иных языках, там у кого что, да, то обратите внимание, мы перестаем вообще понимать смысл и увязку всех библейских текстов. Помните, я вам читал такие слова. Душевный, а душевный – это плотской. Это греховный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Теперь я задаю вопрос. Библия писалась святыми Божьими человеками под влиянием Святого Духа? Да. А если я не верю в святость и не стремлюсь к святости, я становлюсь греховным, душевным. Тогда вопрос, как я могу вообще понимать Писание правильно, его толковать. Поэтому у меня вся Библия разбита полностью, знаете, как сосуд дребезги разбитый, и я не знаю, как с ним, с этих кусочков сложить сосуд. Каждый, будем говорить, осколок этого сосуда, я по-своему трактую, это так, мне кажется, это к этому месту, это к этому. Кто-то скажет, возьми, соедини. Не подходит. А вот если идти путем святости, а вся Библия писалась святыми Божьими человеками, все пророчества изрекались святые Божьи человеки, движимые Святым Духом, то заметьте, почему написано, что Писание писали святые Божьи человеки, и его нельзя, или пророчество, разрешить самому собой. Что значит самому собой? Оставаясь греховным и плотским, мы его никогда не поймем. Поэтому у нас Библия разрозненная, разорванная. Далее, клочками какими-то мы стыковали, стыки замазали, чтобы вроде бы было все, как говорится, на мази, да? Но когда знаешь Писание, достаточно выслушать часовую проповедь чью-то и задать один вопрос, чтобы это все грохнуло и упало. Задаешь один вопрос, как же тогда вот этот стих понимать в соответствии с тем, что вы сейчас объяснили. И он начинает психовать, у тебя веры нету. Ну да, я говорю, веры у меня давно уже нету. Уши у меня не такие, как у слона. А ты берешь Библию и говоришь, надо и вот Библию читать. Вот я тебе из той Библии говорю, вот написано, объясни. Соедини вот этот текст с тем, что ты сейчас говорил. И все. С этого момента я становлюсь еретиком, а он ревнителем по вере иудейской. Если идти святостью, и именно освящаться, то я вам хочу сказать, меняется сознание, меняются стереотипы мышления, значит, понемножку, не сразу, не все сразу, да, начинаешь понимать сначала одно, потом другое, потом третье, потом пятое, десятое, а потом начинаешь понимать. Вся Библия, вот для меня, например, могу начать с какого-то стиха и кончу этим. Бытие. Возьму бытие, вот, допустим, там Бог сотворил там за 6 дней землю и там все, что на ней, да, небо, и вошел в покой, успокоился. Вот, смотрите, пожалуйста, евреям для народа Божьего остается субботство. Можно начать с субботы, можно легко перейти на то, что, допустим, это, если сердце осуждает нас. С любого конца можно начать. Вся Библия, вот когда ты понимаешь цельность вот этого, будем говорить, механизма, да, библейского, когда ты понимаешь все, что в машине есть, как оно между собой связано, заметьте, в машине все связано, то взяв любую деталь, ты дальше говоришь, к этой детали вот это, вот это, вот это, вот это, вот это уже автомобиль, и дальше он поехал. А если не идти путем святости, то духовное понимание истины – это вообще никакое не духовное, это просто выдумки человеческие. Потому что написано, самому собою человеку невозможно это Писание понять, потому что писали святые, изрекали святые, а толкуют грешные. Отсюда вот этот весь разнобой. Но он называется духовное понимание истины. Духовное образование кто-то получил, не знаю какое, чего оно духовное, да? Духовный человек какой долго молится и поет в хоре. Извините, это далеко, далеко не то, о чем имеется в виду в Библии. Хорошо, я на этом заканчиваю. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. В следующий раз мы продолжим с вами исследовать эту тему. Все-таки мы добьем это святилище, мы узнаем, как оно очищается и почему мы не очищаемся. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.